В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: перейдут ли госкомпании российского ТЭК под контроль единой структуры? В Москве появилась первая сеть мобильной связи четвертого поколения. Правительству России поручено за полгода подготовить стратегию пенсионной реформы. Реформа национальной почты в Соединенных Штатах. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий.
Нынешний исполняющий обязанности первого вице-премьера Игорь Сечин вновь войдет в состав Совета директоров государственной компании «Роснефтегаз», номинального держателя примерно 75% акций «Газпрома» и 11% акций «Роснефти». Соответствующее распоряжение премьер Владимир Путин подписал накануне вступления в должность президента страны. Сечин вышел из состава Советов директоров госкомпании около года назад, после того, как прежний президент Дмитрий Медведев запретил действующим чиновникам представлять интересы государства подконтрольных ему коммерческих структурах. Поэтому его возвращение в Роснефтегаз может свидетельствовать либо о его уходе из правительства, либо об игнорировании Владимиром Путиным распоряжения своего предшественника. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Я думаю, что здесь может быть еще вариант. В постановлении Медведевском существует одна оговорка, что чиновник может входить в совет директоров какого-либо предприятия, если он не находится в его подчинении. Ну, к примеру, все вышли из советов директоров, а Зубков остался председателем совета директоров «Газпрома», параллельно являясь вице-премьером по сельскому хозяйству. Поэтому я не исключаю, например, что Сечин может остаться в правительстве, но формально не курируя топливно-энергетический комплекс.
Другие же эксперты практически уверены, что в состав нового правительства Игорь Сечин не войдет по причине натянутых отношений с новым премьером. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Ну, тут уже какие-то личные вещи. Они по-разному смотрят, вероятно, на развитие российской энергетики. С одного конца больше либерализация, с другого конца больше огосударствления. Поэтому тут стратегический разный подход.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских напоминает, в чем состоит суть конфликта двух высокопоставленных чиновников.
Отношения между настоящим председателем Кабинета министров и Игорем Сечиным складывались не очень гладко. Главное противостояние, главное напряжение возникло после того, как возникли разногласия по поводу продажи активов ЮКОСа, кто будет покупателем. Медведев, тогда возглавлявший «Газпром», соответственно, лоббировал присоединение этих активов к «Газпрому» и образование огромной нефтегазовой компании. Но победила в итоге точка зрения Сечина, образовалась компания «Роснефть». На мой взгляд, это вариант более предпочтительный, более интересный. Думаю, что многие сейчас примерно так и думают, но тогда это было не очень очевидно. Но это, собственно, такой аппаратный проигрыш Медведева. Он достаточно очевиден, и я думаю, что он не забыт, естественно.
В том, что новое российское правительство будет сформировано без участия Игоря Сечина, уверен также партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Однако он пока не берется прогнозировать конечную цель возвращения чиновника в компанию «Роснефтегаз».
Здесь есть один главный вариант и два запасных. Первый вариант – это чисто номинальная должность для Игоря Ивановича Сечина, который вроде бы будет и не в правительстве, и вроде бы тоже при деле. Но на самом деле он все-таки будет в ядре принятия решений по нефтегазовой отрасли. Вроде бы соблюдены все приличия, он не в кабинете министров, где у него натянутые отношения с Медведевым, и вроде бы участвует в принятии решений, поскольку компания «Роснефтегаз» – это чисто государственное образование, которое управляет некоторыми государственными активами.
Впрочем, по словам Михаила Крутихина, за приходом Игоря Сечина в «Роснефтегаз» в будущем может последовать резкое усиление роли этой компании в управлении государственными нефтегазовыми активами.
на почве этого Роснефтегаза уже возможны какие-то вариации. Ну, в частности, на основе этой компании может быть создана такая структура, как государственная компания по предоставлению услуг в нефтегазовом секторе. Давняя идея Путина и давняя идея Сечина. И второй вариант, это может быть на основе этой компании создадут некий холдинг по образцу казахстанского Самрук-Казына, который будет просто управлять всеми принадлежащими государству активами в нефтегазовой отрасли. Поскольку пока у него они далеко не все, а если слить туда все, что только можно, то это будет очень мощное образование специально под Игоря Ивановича.
Иначе говоря, эксперты не исключают, что в перспективе Центр управления госкомпаниями топливно-энергетического сектора в России вполне может переместиться из правительства в курируемую Игорем Сечиным компанию «Роснефтегаз». Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
Да, это возможно. Если так по гамбургскому счету, то фактически Сечин и курировал со стороны государства и тот же Роснефтегаз, и, соответственно, Роснефть, и другие сырьевые компании. Думаю, что если он окажется председателем совета директоров Роснефтегаза, то он будет в какой-то мере, так немножко закавычим, представителем государства в этих компаниях и будет продолжать примерно ту же линию.
Схожего мнения придерживается и Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи».
Эта должность будет совершенно нейтральная. Вроде бы человек руководит вместе с Путиным нефтегазовой отраслью, но формально в правительство не входит. Все довольны. Это чисто номинальное передвижение, но рычаг, который Сечин может в процессе усилить, у него в руках будет очень серьезный.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать распоряжение о включении Игоря Сечина в состав Совета директоров Роснефтегаза. Сам же Сечин еще накануне инаугурации заявлял, что будет работать там, где это будет необходимо.
В четверг, 10 мая, в Москве открылась для коммерческой эксплуатации, а не просто в тестовом режиме, первая в регионе, но не в России вообще, сеть мобильной связи четвертого поколения, основанная на технологическом стандарте LTE, или, как его еще называют, LTE. Пока у нее один оператор, компания Skartel, работающая под брендом Yota, но уже в понедельник появится второй. Новый сервис в какой-то мере можно рассматривать как конкурирующий на одном рынке с теми услугами, которые предоставляются в сетях Wi-Fi, отмечает управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов. Тем более, что Wi-Fi модемами сегодня оснащается большинство моделей и ноутбуков, и планшетов, и смартфонов. При этом абонент сможет сам выбирать, какую именно сеть ему в данный момент лучше использовать. Константин Анкилов.
Доступ к такому более быстрому, нежели в существующих сетях интернету, беспроводному, будет гораздо более широкий, нежели в сетях Wi-Fi. Wi-Fi все-таки это решение для помещений. Зачастую Wi-Fi – это бесплатная услуга. Это средство привлечения потребителя в ресторан или некая дополнительная услуга для аэропорта, для бизнес-центра, для гостиницы. Конечно же, будет зависеть все от потребительского поведения. Не всегда абоненту будет интересно тратить время на то, чтобы переключиться с одной сети на другую. И он может, даже находясь в зоне покрытия сети Wi-Fi, пользоваться LTE. Но, как правило, я думаю, что мы будем видеть в большинстве случаев некоторые разграничения. Там, где есть более дешевая, а то и бесплатная сеть, большинство будет пользоваться ею. Поэтому некоторая такая вот конкуренция между той и другой сеткой, конечно, будет существовать.
Первые в мире коммерческие сети мобильной связи четвертого поколения появились в Европе осенью 2009 года в столицах Швеции и Норвегии. Сегодня, по данным Американской ассоциации мобильной связи четвертого поколения, в мире насчитывается примерно 16 миллионов LTE подписчиков, из которых 11 миллионов в США и Канаде. В целом, по данным той же ассоциации, к апрелю этого года в 40 странах мира в коммерческой эксплуатации находились 74 LTE сети. В России первая такая сеть в коммерческой эксплуатации, а не в тестовом режиме, появилась в Новосибирске. Две недели назад ее открыли компании Skartel и Мегафон. Технологии LTE позволяют значительно расширить перечень предоставляемых в сетях мобильной связи услуг, однако поначалу они скорее будут использоваться в первую очередь для улучшения качества уже имеющихся, прогнозирует аналитик компании ACM Consulting Александр Шатин. наркотиков.
Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе год-два сильного изменения перечня услуг не произойдет. Будет скорее улучшение качества тех услуг, которые имеются сейчас, в первую очередь беспроводного доступа в интернет. Часть тех услуг или тех веб-сервисов, которыми пользуются сейчас абоненты, станут более доступны именно беспроводным пользователям, поскольку сейчас, допустим, такие услуги, как просмотр видео или какие-то видеочаты, они через беспроводные сети достаточно затруднительны в силу того, что часто не хватает просто ширины канала у оператора, и скорость падает, и качество, соответственно, тоже падает, и прерывается передача данных, и пользователи фактически не получают той услуги, которую они ожидают.
Уже 14 мая в Москве услуги мобильной связи 4-го поколения предложат своим абонентам еще один оператор – компания «Мегафон». Два других оператора российской большой тройки – МТС и «Вымпелком» – также готовят LTE-сети. Еще год назад ведущие российские телекоммуникационные компании-операторы учредили альянс, который предполагал использование ими сетей мобильной связи 4-го поколения, уже созданной компанией «Скартел», а также их расширение совместными усилиями. Теперь эту модель задействуют, видимо, лишь частично. Операторы будут стремиться к тому, чтобы создавать собственные LTE-сети, полагает Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Если говорить с точки зрения абонента, услуги, скорее всего, будут предоставляться под брендом того оператора, который является конечным продавцом этих услуг, будь то Мегафон, МТС, Билайн. Но у всех этих компаний, безусловно, не просто есть интерес к тому, чтобы получить собственные частоты и построить собственные сети. Можно предполагать, что все основные игроки сотовой связи российские будут и дальше активно бороться за то, чтобы стать операторами, владельцами собственной сети, собственных частот, путем их получения, путем приобретения компаний, которые этими частотами сейчас располагают.
Буквально на прошлой неделе Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор обнародовала условия конкурса на получение лицензий, дающих право оказывать в России услуги мобильной связи 4-го поколения. Многие эксперты полагают, что его победителями станут именно участники учрежденного в прошлом году консорциума, то есть «Большая тройка» плюс государственная компания «Ростелеком». Получение лицензии открывает путь к созданию собственных LTE-сетей. Тем не менее, как считает Александр Шатиков из компании ACM Consulting, вариант совместного их создания и использования, который предусматривался год назад при создании консорциума, отнюдь не исключается и в будущем.
Я думаю, даже после того, как произойдет распределение частот 4-го поколения, тоже будет очень хорошим вариантом, если операторы научатся совместно использовать эти частоты, поскольку это приводит к повышению качества предоставления услуги для конечных пользователей. Во-первых, появится более широкая полоса в каждом конкретном географическом месте, в рамках которой можно с большей скоростью предоставлять услуги доступа в интернет. И каждому оператору при этом не придется строить такую большую инфраструктуру, то есть можно сэкономить и на капитальных инвестициях, и в то же время обслужить большее число абонентов.
Итоги конкурса на получение лицензий, дающих право оказывать в России услуги мобильной связи 4-го поколения в LTE-сетях, как ожидается, будут объявлены 12 июля. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Правительству России поручено за полгода подготовить стратегию пенсионной реформы. Реформа национальной почты в США.
Разработкой новой стратегии реформирования российской пенсионной системы правительство страны занимается уже последние пару лет. Однако подготовить согласованный проект этого документа ему пока так и не удалось. Вступивший в должность президента Владимир Путин решил ускорить этот процесс, ограничив сроки работы над стратегией октябрем текущего года. Таким образом, у правительства остается не более 6 месяцев для принятия решений, которые, по оценке экспертов, могут оказаться весьма болезненными. В частности, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, властям непременно следует пойти на повышение пенсионного возраста.
Эта проблема не только нашей страны. Во всем мире идет старение населения. Это означает, что люди живут дольше. При фиксированном возрасте это значит, что они дольше остаются на пенсии. Сейчас у мужчин ожидаемая продолжительность пребывания на пенсии тех, кто достигает 60 лет, 14,5 лет. У женщин это 24,5 года. Это значит, что женщина, если она начинает, скажем, работать в 20 лет, до 55 лет работает 35 лет, и 25 лет после этого она отдыхает на пенсии. И дальше по демографическим прогнозам будет увеличиваться эта продолжительность, то есть через некоторое время уже женщины при сохранении нынешнего пенсионного возраста будут отдыхать столько же, сколько работать.
То есть, согласно вашему прогнозу, дисбалансы в национальной пенсионной системе в перспективе будут усиливаться.
В России по прогнозам к 2030 году в полтора раза ухудшится соотношение между численностью населения в пенсионном и в работоспособном возрасте. К середине века, 2050 году, почти в 2,5 раза оно ухудшится. Нынешняя система солидарности поколений, она не может работать, если у нас на одного работника будет приходиться все больше пенсионеров. Это значит, что либо нужно все больше увеличивать ставки пенсионных взносов или трансферты из федерального бюджета, а это значит, что какие-то другие налоги повышать, либо будет усиливаться разрыв между пенсиями и зарплатами, что тоже не очень хорошо.
В российском правительстве достаточно много говорят о необходимости новой пенсионной реформы, однако ее концепция пока так и не сформирована. Насколько различаются сейчас подходы к решению этой проблемы?
Некоторые эксперты считают, что вообще пенсионная система в нынешнем виде не может существовать, исчерпала себя, и предлагают вообще отказаться от них, их нынешнем виде. Алексей Улюкаев говорил о том, что нужно оставить только пенсионную систему, страхующую от бедности пожилое население. Мы приходим к выводу, что нынешняя пенсионная система может оставаться жизнеспособной, но для этого нужно изменить отношение к пенсионному возрасту, не рассматривать его как данность, а менять его по мере повышения пенсионного возраста.
Эта тема довольно больная для России, и она обсуждается уже не первый год. Что вы предлагаете конкретно? Насколько динамично и высоко поднимать возраст выхода на пенсию?
Здесь есть две стороны дела. Первое – это то, насколько адекватно сейчас пенсионный возраст конкретно в России. Для того, чтобы определить это, сравнивая соотношение длительности пребывания на пенсии и работы в нашей стране с другими странами, приходим к выводу, что для женщин у нас рекордно большое соотношение отдыха и работы. То есть такого соотношения 25 лет на пенсии к 35 годам работы нет ни в одной стране. Поэтому для женщин на сегодня адекватным был бы пенсионный возраст 59 лет, исходя из демографических соображений. Для мужчин нынешний пенсионный возраст более или менее адекватен.
И все-таки, как быстро, на ваш взгляд, следует увеличивать возраст выхода на пенсию в России для мужчин и женщин? Если я правильно понимаю, речь все-таки идет о поэтапном и весьма длительном процессе.
Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно за один год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по полгода в год, иногда по 3 месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года. К этому времени мы считаем, что адекватный возраст для мужчин будет 62-63 года, для женщин 60-62 года. Считаем, что необходимо провести такое повышение возраста, а дальше и для нашей страны, и для всех остальных стран мы рекомендуем повышать постепенно пенсионный возраст по мере роста продолжительности жизни.
Ваш прогноз, готовы ли нынешние российские власти сейчас принять решение о повышении пенсионного возраста?
Это зависит от того, будут ли они жить с длинным горизонтом или коротким. Если они будут мыслить категориями длительного периода, то они поймут, что у них нет альтернативы. Если они будут думать на горизонте максимум до следующих выборов, то при таком горизонте они не примут этого решения. Это придется делать следующим политикам, тем, кто будет править следующий срок президентский. Это решение тогда будет гораздо более болезненным, как болезнь. Если ее лечить на ранней стадии, то это может быть легче, чем лечить или оперировать запущенную болезнь.
Это был руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
В минувшую среду руководители Национальной почтовой службы Соединенных Штатов объявили, что под давлением общественных протестов они отказываются от заявленных ранее планов закрытия, начиная с 15 мая, 3700 почтовых отделений в сельских регионах, что составляет примерно 12% всех почтовых отделений в стране. На фоне резкого сокращения количества корреспонденции в последние годы, Национальное почтовое ведомство США, как и в целом ряде других стран, оказалось в глубоком финансовом кризисе. Общий накопленный им долг составляет 13 миллиардов долларов, а к концу года, по собственным прогнозам почты, он превысит уже 14 миллиардов. В конце апреля Верхняя палата Конгресса США одобрила законопроект о реформировании Национального почтового ведомства на ближайшие годы. Он предусматривал, в частности, бюджетные дотации ведомству на 11 миллиардов долларов, но при этом годичный мораторий на закрытие почтовых отделений в сельских регионах. Само почтовое ведомство заявило тогда, что считает этот проект неприемлемым, так как он, по мнению службы, удерживает ее от закрытия явно избыточных отделений. В Нижней палате Конгресса США подготовлен свой законопроект о реформе почтовой службы, и он, наоборот, предполагает ускоренное сокращение количества сельских ее отделений, а также отказ от доставки корреспонденции по субботам. Однако его дальнейшее обсуждение было пока приостановлено. Сама почтовая служба США призывает законодателей согласовать итоговый законопроект почтовой реформы уже в самое ближайшее время. В противном случае, подчеркивают руководители ведомства, уже в августе-сентябре оно может столкнуться с реальным финансовым крахом. Почте предстоит выплатить Министерству финансов более 11 миллиардов долларов в счет медицинского страхования своих нынешних работников, когда они выйдут на пенсию. Наш собеседник в США, профессор Карнельского университета в штате Нью-Йорк, автор книги «Спасти почту. Как решить проблемы почтовой службы США» Ричард Гаддес.
Здесь целый комплекс проблем. Одна из них – экономическая рецессия после финансового кризиса 2008 года, на фоне которой объем деловой переписки значительно сократился. А вкупе с развитием электронной почты это привело к сокращению общего объема письменной корреспонденции в стране на 20% к пиковому уровню 2006 года. Эти объемы будут сокращаться и дальше, поэтому почтовой службе просто необходимы перемены. И в первую очередь они связаны с сокращением затрат. Примерно 80% всех расходов связано с оплатой труда сотрудников. Почтовому ведомству придется, видимо, пойти на значительные сокращения этих расходов, чтобы компенсировать потери, возникшие из-за снижения объемов переписки.
Во многих странах мира обсуждают возможность хотя бы частичной приватизации национальных почтовых ведомств. В ряде стран Европы, например, она уже проведена. Обсуждаются ли подобные планы и в Соединенных Штатах?
На мой взгляд, говорить о приватизации почтовой службы в США преждевременно. Речь сейчас идет лишь о реформах, которые будут поэтапно продвигать почтовую службу в сторону коммерциализации. Основная идея заключается в том, чтобы сделать эту службу более гибкой. Она должна стать более похожей на корпорацию, чем на государственное учреждение. При этом очень важно, чтобы деятельность почтовой службы регулировалась бы законами, аналогичными тем, которые регулируют бизнес частных корпораций. Такие шаги, как мне представляется, продвинули бы почтовую службу в направлении частичной приватизации, но все же не привели бы к полной приватизации.
fall a few steps short of that, I think.
Бывшие национальные почтовые ведомства многих европейских стран теперь весьма успешно осваивают новые для себя виды бизнеса, от логистики до страхования или создания собственных банковских подразделений, неплохо конкурируя в этих сегментах рынка с частными компаниями. Следует ли, на ваш взгляд, считать такую диверсификацию неизбежной для большинства стран, в том числе и для Соединенных Штатов? Или здесь конкуренция в этих смежных секторах уже настолько сильна, что как-то утвердиться в них почте будет трудно?
Сегодня национальная почтовая служба в США просто по закону не может заниматься подобного рода коммерческой деятельностью, хотя этот вопрос уже обсуждается. Но, на мой взгляд, прежде нужно осуществить либерализацию почтовой службы, если можно так выразиться. Иными словами, ей необходимо обрести черты коммерческого предприятия и перестать быть монополией. И уже тогда национальной почте можно было бы разрешить и другие виды бизнеса.
Предстоящее ныне сокращение часов работы более 40% всех почтовых отделений в США, использование в них, как предлагается, временных работников вместо постоянных или даже перевод этих отделений в местные супермаркеты даст, конечно, немалую экономию госбюджету США, но, может быть, на ближайшие годы в Соединенных Штатах подобными мерами и ограничится. Другими словами, убытки почты, как и прежде, будет покрывать налогоплательщик. Ваше мнение?
Совершенно верно. Это бремя останется на плечах налогоплательщика и в обозримом будущем. Особенно учитывая, что в Соединенных Штатах сам процесс претворения в жизнь тех или иных реформ зачастую оказывается очень медленным.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Соединенных Штатов профессор Корнельского университета в штате Нью-Йорк, автор книги «Спасти почту. Как решить проблемы почтовой службы США» Ричард Гаддес. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.